Благодарна Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что мы уже благословлены. Мы верим, что Духом Твоим мы уже имеем все потребное, как для жизни, и все потребное для благочестия. Мы верим, что в Духе Твоем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Помоги нам действовать в дарах Духа Твоего. Направь наши мысли, слова и действия. И помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего сейчас. Производи в них и хотение, и действия, чтобы они могли правильно понять и принять то, о чем они будут слышать. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание Духа премудрости и откровения. И пусть Духом Твоим всякое бремя и ярмо будет сниматься с души их во имя Иисуса. Помоги им не оставаться во тьме и ходить в Твоем свете, в Твоих наставлениях. А мы верим, Иисус, и мы держимся Слова, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Мы принимаем и благодарим Тебя. Мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Мы ожидаем, что все, о чем Ты будешь говорить через этот урок, оно будет делать нас эффективными, плодовитыми во имя Иисуса. Мы принимаем это. Я прошу, Иисус, также помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать сейчас, через этот урок, было сказано, было сделано, и в силе Твоего Святого Духа сняло бремя и сняло ярмо непослушания во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, у нас сегодня 31 урок. И давайте я сделаю такое небольшое вступление, в целом, которое, я верю, поможет вам, возможно, не только послужить кому-то, но, возможно, где-то в каких-то вопросах это послужит и вам. Мы с вами говорили в одном из уроков, что то, что произошло в Эдемском саду, имеет вполне четкое и ясное определение – непослушание. И как мы уже с вами говорили, что непослушание легло в основании того, что стал строить сатана. То есть сатана строит на послушание ему, а Бог строит свое царство на послушание ему. Следовательно, в основании свободных действий сатаны в жизни человека лежит непослушание Богу. То есть, если человек хочет лишить сатану свободы действий в своей жизни, то это возможно только через послушание Господу Иисусу. Это даже логично. То есть, мы говорим сейчас даже о логичных вещах. То есть, послушание Богу, оно как раз является тем, что освобождает вас от свободного влияния сатаны. А теперь возникает вопрос. Если сатана строит свое царство на послушании ему, и мы видим, что сатана проявляется в свободе, в какой-то из сфер жизни, а я обозначу, давайте обозначим какую-то свободу. Допустим, у человека есть какие-то хронические заболевания. Ну, хроническая форма заболевания. То есть, которая постоянно повторяется, и в целом она уже пагубно влияет на другие органы в том числе. То есть, мы не можем назвать, что это просто атака. Когда это уже хроническая форма, это уже говорит о определенной свободе действий через эту болезнь, проклятия определенного в жизни человека. Я сейчас не буду все подробности этого проклятия брать, с чем оно может быть связано. Я сейчас беру вот именно ту форму, когда это явно есть демоническое, в данном случае, проявление сатаны. Возникает вопрос, как блокировать или нейтрализовать сатану? Ваши какие по этому поводу мысли? Учитывая то, о чем мы уже говорим, я подскажу вам немножко этот вопрос. Как-то один человек рассказывал мне о проблеме другого человека. Проблеме, которая вся была связана с его телом. И в моем духе вдруг пришло мне такое ясное и четкое понимание, что сила той болезни, которая действует в этом человеке, строится на непослушании Иисусу. Этот человек рожденный свыше. И вдруг до меня дошло, что действительно, что по сути дела, если мы хотим нейтрализовать свободные действия сатаны, это начинается через послушание Господу Иисусу. Это же даже логично. И вдруг до меня дошло и стало ясно понятно, что прежде чем мы противостоим козням дьявола в какой-то сфере, где уже сатана активно действует, и мы понимаем, что эта активность связана с какой-то его свободой действий, то первое, что нужно, каяться в непослушании. И потом делать то, что сделал Савл, идущий в Дамаск. Что повелишь Господи делать? То есть, по сути дела, Савл, идущий в Дамаск, а я более чем уверен, он был исполнен и одержим религиозным духом, потому что то, что он делал, это явные проявления религиозного духа, причем определенной форме одержимости, потому что он убивал людей без всякого суждения совести. То есть он действовал в этом. И мы видим, что само освобождение от власти этого религиозного духа, оно наступило в одно мгновение через слова «Что повелишь Господи делать?». И когда по ходу рассказа, когда этот человек рассказывал, и я это стал переживать в своем духе, знаете, у меня такое впечатление, что я больше его не слышал. То есть оно меня захватило, и я понимал, что это имеет силу. В целом, я как бы оставил это, не стал это развивать, но уже взял на заметку, что если в жизни человека есть какие-то проявления, причем они постоянны, и они уже имеют серьезные последствия, это не обязательно в физическом характере, это может быть в финансовом характере, это может быть в душевном характере, это может быть в любой какой-то сфере его деятельности. Обязательно первое, что нужно сделать, покаяться в непослушании. То есть, по сути дела, покаяние в непослушании, оно в какой-то степени вот блокирует свободу действий сатаны. А следующее, что нужно сделать, это как раз начинать ревновать о послушании. И молитва простая, что повелишь Господи делать. Возможно, мы не рассматриваем это, как, знаете, как там молитва освобождения, изгнания бесов, но если вы лишили сатану свободы действий, то он уже не сможет действовать так, как он бы хотел действовать. Я думаю, что если вы помолитесь, поразмышляете в этом направлении, то вы, как и я, получите в этом направлении определенный свет и поймете, что действительно это важно. Это важно. И я верю, что сам класс слава в целом, это как раз и в целом и тот класс, который помогает вот такие простые вещи привести в порядок. Так как мы с вами знаем из Писания, что Савл, идущий в Дамаск, он не исповедовал грехи. Он не каялся ни в одном грехе. Все, что он сделал, это занял правильное положение перед Богом. Что повелишь Господи делать? И с этого момента сатана в его жизни уже не мог действовать свободно, как он действовал до этого. Я думаю, что это хороший поучающий пример и в целом открывающий нам некоторые особенности царства Духа. Поэтому возьмите это на заметку. Если вы видите, что в жизни человека есть определенное последовательное, свободное проявление сатаны, то начинайте с этого. В первую очередь, с покаяния в непослушании. Следующее, что повелишь Господи делать. А дальше помогите человеку привести порядок в молитвенную комнату и потихонечку обучайте его, как следовать за Духом Божьим во время молитвы. Это будет хорошая помощь в целом, а возможно вам, а возможно и кому-то другому через вас. Хорошо. И еще, что у меня есть побуждение отметить по ходу того, как мы начинаем приступать к сегодняшнему уроку. Я часто делаю на это ударение, буду продолжать делать, потому что периодически я снова и снова слышу одни и те же вопросы. Как я могу двигаться в послушании Богу, если я не знаю своего призвания? То есть вопросы, в принципе, насущные для многих рожденных свыше. И в целом эти вопросы, они уже дают ответы. Опять-таки, отдают ответы, представленные в Слове Божьем. Опять берем того же Савла, который идет в Дамаск. Мы знаем, что Савл вошел в послушание Господу Иисусу, абсолютно не зная своего призвания. Свое призвание он узнал, возможно, спустя 3 года, возможно, и 2 года. То есть прошел большой период времени. О чем узнал Савл или что он узнал первым, и это помогло войти ему в послушание? Что Иисус ему сказал? Иди в Дамаск, тебе сказано, что будет делать. В данном случае первое, что узнал Савл, идущий в Дамаск, это он узнал задание. Исходя из этого, можно сделать такое заключение. Для того, чтобы начать быть послушным Господу, не обязательно знать название призвания. Достаточно начать с заданий. То есть, я не думаю, что сложно спросить Господь, что повелишь мне, какое задание дашь мне на сегодня. Поверьте, что Иисус не даст вам 22 задания, по сути дела, которые вы не успеете выполнить к концу дня. Он вам даст одно задание. Но это одно задание ляжет в основании строительства Царства Божьего в вашей жизни. И вы будете жить от задания к заданию, из послушания в послушание, возможно, даже вообще не зная своего призвания. И я не исключаю, что, возможно, вы свое призвание не узнаете до самого вашего дня вознесения и встречи с Господом. Но, тем не менее, не зная вашего названия и призвания, вы можете изо дня в день, от задания в задание, двигаться от послушания к послушанию, возможно, даже вводя в свое призвание, живя в своем призвании, при этом даже не зная его названия. Это возможно. И я думаю, что это путь намного проще, чем стоять в вере за то, чтобы узнать название своего призвания. Потом узнать название своего призвания и в результате еще больше расстроиться. Почему? Потому что призвание, то, что вы узнали, во многом не соответствует тем планам, которые у вас были. И это еще больше создает конфликт. Поэтому моя вам просьба. Начинайте каждый день с того, чтобы стремиться узнать задание от Господа на этот день. По мере того, как вы будете практиковать, наступит такой день, что вы и не будете спрашивать у Иисуса задание. Вы просто открыты к тому, чтобы то, что Он вам скажет, делать. Это тоже уже, знаете, своего рода опыт. Вначале вы прилагаете усилия, потом приобретаете опыт, потом этот опыт закрепляете, а потом вы движетесь в этом, уже даже не предпринимая каких-то особенных стратегических действий. Вы просто открыты для этого. Ну, конечно, если вы скажете: «Господь, какие у тебя на сегодня планы?» Он от вас не будет скрывать, как он и до этого не скрывал. Но вы можете сказать: «Господь, я ожидаю от тебя задания каждый день». По сути дела, я в большинстве случаев так именно и молюсь. Я благодарен тебе, Господь, за то, что Духом истины твоей ты наставляешь меня на всякую истину и возвещаешь мне задание на каждый день. В данном случае молюсь о 2-3 месяцах календарных, обозначая, что каждый день я знаю задание, которое мне надо выполнять. То есть я так молюсь, и я не просыпаюсь утром и не говорю: «Господь, что повелишь делать?» По сути, я уже помолился. Я уже открыт. Я уже слушаю. Поэтому я ожидаю, что в моем духе будут приходить определенные указания. В какой форме, когда именно, где именно. Я открыт. Я открыт. Но это уже мой опыт, который я спроецировал на разные сферы своей жизни и стал дальше в этом двигаться. А вам просто передаю, знаете, как эстафету того, что работает. И опять-таки это представлено все в Сабле, на сегодняшний день известно как нам, как апостол Павел. Хорошо. Это то, что я хотел вот отметить. У меня было побуждение. Я верю, что оно от Духа Святого. Сегодня у нас по счету 31 урок. И мы с вами, начиная с прошлого урока, это 30-го, стали рассматривать период в жизни рожденного свыше как период в призвании. То есть мы с вами рассмотрели период жизни человека до призвания, рассмотрели его как фундаментальный период, период, в который человек сеет в себя, сеет в других, и то, что он сеет, в целом влияет или содействует, или препятствует реализации его призвания. Рассмотрели очень реформационный, я бы сказал так, конфликтный период. Это период входа в призвание, когда конфликт происходит на трех направляющих. Это душа, это родные и близкие, и это друзья или окружение. Это те конфликты, с которыми человек сталкивается. По-разному эти конфликты проявляются. По-разному они происходят. Нету какого-то, знаете, там панацеи общей. Но в целом конфликты есть. Может быть, не такие открытые, может быть, у кого-то сильно открытые, то здесь нельзя вывести в какой-то. Но они есть. Все три формы конфликта проходят каждый, кто входит в призвание, потому что сами реформы, преобразования при входе в призвание, они всегда конфликтные. Вы скажете: а если человек с самого детства вырос в христианской семье? Ну, так или иначе, всегда в призвании он будет узнавать все новое. И это новое не всегда будет сразу соответствовать его планам, его намерениям. Поэтому какой-то конфликт будет на душевном уровне. А почему я так уверен? Потому что это переживал Иисус. В Писании написано, что Он смирял себя. Подождите, смирял — это значит, был конфликт. Да, это конфликт не был с Богом. Да, это конфликт не был с братьями, сестрами. Там не было конфликта, там было просто прямое несогласие. Конфликт был в основном на уровне души у Иисуса. Конечно, были конфликты и внешние. Вот. Но основной конфликт, который доставлял Иисусу, основные хлопоты, это конфликт на уровне его души. Мы знаем, что это самый серьезный конфликт. Потому что именно в Гефсиманском саду этот конфликт дошел до такого эпогея, что, ну, как говорят, что пот был как капля крови. Это уровень давления. Хорошо. Мы продолжаем с вами рассматривать период в призвании. Вы скажете, брат Олег, зачем нам рассматривать эти периоды? Давайте я кое-что обозначу. Рассматривая период в призвании, мы будем то, что мы сегодня будем рассматривать, оно связано с, также с моментами, которые вы можете прямо проецировать на вопросы, связанные не с призванием. То есть мы будем говорить сегодня об обеспечении. Мы будем говорить об обеспечении для призвания. Но когда я буду говорить по самому материалу, я буду говорить об обеспечении для жизни и для призвания. Потому что то, что, о чем мы будем сегодня говорить, оно касается и этого, и этого. То есть мы можем рассматривать тему обеспечения для жизни, это можно тему взять, и можно рассматривать тему обеспечения для призвания. Я имел внутреннее побуждение раскрывать эту тему параллельно. Обеспечение для жизни и призвание. Если вы уже знаете свое призвание, вы проецируете эту тему на призвание. Если вы пока не знаете своего призвания, вы проецируете эту тему на жизнь. В том и в другом случае, то, о чем мы будем говорить, это абсолютно подходит для того и для другого. Поэтому сразу определитесь, на что вы будете проецировать, и рассматривать будем сегодняшнюю тему. В предыдущем уроке мы рассмотрели очень интересный момент. Я бы сказал так, учение Иисуса в притче о талантах. Самому этому учению очень разнообразное отношение, но в этом учении Иисус раскрывает отношение, его отношение к своим подданным. Не знаю, почему рожденные свыше не проецируют это на себя, поэтому не видят какой-то определенной мудрости. Иисус в этой притче показал, что он ожидает от своих подданных. Причем, когда мы рассматривали разные стороны, и особенно, что мы отметили, что Иисус не хочет иметь дело с рабами. И в целом из притчи или из этого учения в притче очень хорошо видно, почему Иисус не хочет иметь дело с рабами. Даже при том, что апостол Павел, некоторые другие апостолы называют себя раб, они не подразумевают именно то, что они рабы. Они же просто говорят о уровне посвящения. И если взять сами действия апостолов и спроецировать на то, какие рабы, то они абсолютно отличаются. Поэтому если апостол Павел называет себя «я узник» или «раб», то это не значит, что он раб и ведет себя как раб. Нет, это лишь просто уровень посвящения, о котором он говорит. Иисус же сказал «я не называю вас рабами». Если Иисус не называет их рабами, значит, они таковыми не являются. А если вы в Иисусе, то Писание говорит, что вы сын. Поэтому Писание называет нас детьми. И эту позицию правильно занимать. В данном случае, учитывая, что я нахожусь в своем призвании, я могу сказать на себя, что я раб. Но при этом я не стану рабом. Я имею в виду рабом Божьим. Я могу называть себя «я раб Божий». Но это больше крылатая фраза, чем на самом деле я вложу в это то, что я скажу. Поэтому я не кидаюсь такими словами. В определенных, скажем так, движениях кидаются такими словами. Тем не менее, они таковыми не являются. Это уровень посвящения, о котором не обязательно говорить, достаточно просто его практиковать. Хорошо. Мы рассмотрели с вами притчу, или учение Иисуса притчи о талантах, из которой мы извлекли определенную мудрость. Мне нравится именно там следующая мудрость, что царь, в данном случае в одной притче господин, другой царь, мы будем говорить слово царь, так как мы будем держать проекцию на Иисуса. В этой притче видно, что царь дал рабам определенное обеспечение, но дал с определенной целью. Помните, какая цель? Чтобы они перестали быть рабами. То есть рабское мышление, оно лишено инициативы и творчества. Царь же понимал, что по мере расширения его царства рабы не смогут быть ему помощниками. А ему нужны были помощники. Это, знаете, как в семье. Родителям не нужны рабы. Родителям нужны те, кто участвует в семейном процессе. Вообще у нас семейное дело. Знаете, можно назвать словом церковь, а мне больше нравится семейное дело. Оно как-то звучит, знаете, вот так близко. Потому что когда мы говорим церковь, то непонятно чья. Обычно слово «церковь» мы всегда ассоциируем с именем пастора. И я знаю, что вы тоже это знаете. Вы из какой церкви? Из того. И говорим имя того пастора или фамилию того пастора. Хотя мы все знаем, что церковь Иисуса Христа. Но тем не менее мы опять привязываем на имена или на фамилии. Я для того, чтобы как-то развеять это в своей голове, больше использую семейное дело. Так у меня в голове хорошо это проецируется. У нас семейное дело. А если дело семейное, то в семейном деле никто из участников процесса не рассматривается как раб. Иисус, конечно, не хотел иметь дело с рабами. И он и по сей день не хочет делать с рабами. И в притче о сеятеле, то есть в притче о талантах, он показал, как решался этот вопрос. Каждому далось талант или обеспечение. Обеспечение для чего? Чтобы через это обеспечение он мог начать выходить из рабского мышления. И я вам обозначал, что любой человек, которого Бог призывает, Бог над ним не стоит с мечом карающим. Шаг влево, шаг вправо, сразу рубит. Нет, каждый человек, которого Бог призывает, он получает абсолютную свободу действий. Хочешь, двигайся в призвании, хочешь, не двигайся. То есть никто над кем не стоит. Но каждый призванный осознает, что когда Бог его призвал, он его чем-то обеспечил для того, чтобы это призвание могло реализоваться. И я могу вам сказать, что даже в призвании есть время младенчества. Потому что вы можете быть младенцем в своем призвании. Есть период младенчества до призвания, есть период младенчества и в призвании. Я знаю, что первые 2, 3, 4, 5 лет в своем призвании я фактически был младенец. И это бы не было так, так не затягивалось бы, если бы я на своем пути встретил действительно, я имею в виду на территории Украины или во всяком случае доступной территории, людей, которые были призваны учителя и которые могли бы сам опыт учительский достаточно ясно и понятно передать. Я искал таких людей, я их не нашел. Я вам говорю, как есть на Украине. Потому что любой опыт, который я искал на Украине, по сути дела, это больше опыт был стихийный и непоследовательный. И мне сложно было это принять, потому что не было определенной методики, допустим, как человеку, который вошел в призвание учителя, как ему практиковаться и развиваться в этом. То есть не было системного какого-то обучения. И по сей день этого обучения системного я не встретил. Ну, возможно, когда-нибудь Дух Божий побудит меня написать этот материал. Но я говорю о том, что в любом призвании есть тоже младенчество. Поэтому нельзя сразу планку к себе поднимать. Знаете, вот, я же призван, значит, планка не. Теперь расти в этом. Раньше рос в том, теперь расти в этом. Это тоже хороший процесс. Хорошо. Поэтому через притчу о талантах мы с вами увидели определенную мудрость, которая связана с ожиданием Господа Иисуса от тех, кого Он призывает. Он призвал в притче, мы рассматривали притчу, где Он призвал 3 человека, каждого из которых Он обеспечил. Обеспечил необходимым для того, чтобы тот мог самостоятельно, развивая творчество, предъявляя требования к себе в обучающем процессе, не остаться прежним. Не остаться прежним. И даже при том, что религия представляет Бога в ежовых перчатках, который будет держать вас в ежовых перчатках до самого вознесения, то эта притча, она, как говорится, представляет Бога совсем другим. Тем, который, если видит, что вы верны в малом, то он с удовольствием вас ставит что? Над большим. Притча в этой притче как раз это и раскрывается. Верный ты был малым, над большим тебя поставлю и дает больше. То есть никто не ждет, пока придет вечное царство. Я знаю, что многие как бы деноминации, они акцент делают, что все основное вы получите на небесах. Подождите, но здесь нужно строить. Здесь нужно приобретать. Здесь нужно. Но опять, это определенный дух удерживает их от того, к чему они призваны. Это удивительная притча, мы рассмотрели ее, и я верю, что она будет и еще раз для вас благословение, если вы достаточно мудро к ней отнесетесь, а именно спроецируете себя в эту притчу и посмотрите через эту притчу, что ожидает от вас Иисус, что Он вам дал, какие у этого цели и какие у этого способности. Прекрасная притча, прекрасное учение. Мы обозначим некоторые моменты из этой притчи, и перейдем к сегодняшнему уроку. Первый момент, который я обозначу из этой притчи, очень оперативненько так, потому что нам много сегодня нужно рассмотреть. Первый момент, что призвание – это проявление воли призывающего, а не призванного. Призвание – это проявление воли призывающего, а не призванного. Ко мне иногда подходят и говорят: брат Олег, а вы никогда не хотели бы поехать туда? Какая разница, что я хочу? Призвание – это проявление волеизъявления призывающего, а не призванного. Да, было время, когда мое желание во многом играло какую-то роль в призвании. Но по мере того, как приходит зрелость в призвании, я понимаю, что если я чего-то хочу, и я это делаю, то когда я туда приезжаю, там нет помазания для того, чтобы я это сделал в его присутствии. Я это делаю, но я как выжатый лимон. И понимаю, что то, что я сделал, да, оно благословило. То есть Бог и эту ситуацию использовал для того, чтобы как-то благословить людей. Но при этом я остался неблагословенный, первый. Как вам такой каламбур? Я вкладываю средства, то, все благословлены, один только неблагословен, самый непослушный, который приехал, потому что Бог его туда не присылал. Вот, знаете, первый раз, второй раз. Я стал задаваться вопросом, что происходит. А Дух Святой, он не прятался. Он сразу обозначил, что происходит. Поэтому призвание – это проявление воли призывающего, а не призванного. Определяющим, кого царь призвал, было не образование и опыт тех людей, а в благодати его воля. А он призвал тех рабов, потому что, возможно, они были опытные. Нет. Он призвал их, потому что это было его благоволение, но не их. Второе, что я обозначу. Через призвание царь предоставил им возможность быть частью семьи, а не рабов. Пожалуйста, ну тоже же благословение. Быть частью семьи, а не рабов. То есть, опять-таки, никто никого заставлять не будет. Я понимаю, что мы выросли в такой системе, в таком обществе, где мы привыкли делать все из-под палки. Но, извините меня, в Царстве Божьем этого нет. Да, на глупца нужна палка, 100%. Но палка, она больше останавливает глупость, но мудрым не делает. Третье. Цель призвания в силе Духа Святого – утверждать и распространять пределы его царства. Это тоже очень важный момент, потому что если вы в своем уме не закрепите вот эту истину, призвание дано вам для того, чтобы вы, используя его, утверждали его царство. Брат Олег, а я? А ты в его царстве? Если ты утверждаешь свое царство, то ты очень быстро об этом узнаешь. Ты тоже как бы, ну такие они вроде бы, может быть, они незначительно звучат. Может быть, для каких-то деноминаций они значительно звучат. Но периодически нужно себе напоминать: Господь, я утверждаю твое царство. Возможно, оно для вас понятно, что вы утверждаете все-таки его царство. Но вы это говорите больше для своей души, потому что душа, она, знаете, так, она бывает иногда так хочет развернуть свое царство. Я сказал, я так думаю. А вы сразу расставите на место. Не твое царство, не мое царство, но твое царство да будет. Ну, вы просто душу приводите в порядок. Четвертое, что я отмечу, что призвание предполагает рост и умножение в том, к чему вы призваны. Это тоже важный момент. Ну, во всяком случае, я это вижу не только из самого учения в притче. В целом, вижу из всех жизней всех тех людей, которые призваны. Призвание всегда предполагает рост и умножение в том, к чему вы призваны. Это тоже один из ярких показателей призвания. И сегодня мы будем говорить, как я уже отметил, об обеспечении в призвании. И я начну с самой распространенной ошибки. Об ошибке, о которой я сейчас буду говорить, я не говорю, исходя из своего, может быть, опыта, хотя где-то было когда-то, и оно у меня, такое предположение. И об этой ошибке я поговорю, исходя из анализа разговора с многими людьми, которые думали, а кто-то и знал, а кто-то и принял, что они в призвании Божьем. Потому что по специфике своей деятельности я много общаюсь с разными людьми в служении. Не обязательно только в служении одного из пяти служений в церкви. С разными людьми. с разными людьми. И среди некоторых, а это большая часть, как ни печально, бытует такое мнение. Я вам сейчас обозначу это мнение. По сути дела, к чему оно сводится. Если Бог призвал, Он сам все даст. Но оно где-то, знаете, по уму, оно где-то вроде бы логично. То есть, когда вас приглашают на работу, вам дают инструмент, правильно? Вам дают все, чтобы вы выполнили работу. То есть, где-то по уму оно логично. По факту, по физическому миру, оно да. Если меня призвали или пригласили на работу, то мне дают инструмент, мне дают фронт работы, мне все показывают, мне все дают, мне. Но я могу вам сказать, это не всегда так. Если вам все дадут, то вам заплатят копейки. На самом деле, если вы высококвалифицированный специалист, то вы всегда приходите со своим инструментом. И вам платят не за время, сколько вы работаете, а за уровень вашей работы. Есть люди, которые недовольны тем, что почему ему за 2 часа заплатили несколько раз больше, чем мне. А я работал 3 дня. Потому что у него за спиной 20 лет квалификации, а у тебя 5 лет. И он эту работу сделал на 10 уровней выше, чем ты за 3 дня. То есть я это сейчас говорю о том, что бытует такое мнение, что если Бог призывает, Он сам все даст. Хотя правильнее считать, если выровнять этот взгляд, это у каждого призванного уже есть все для выполнения его призвания. В отношении же обеспечения для жизни, я скажу так, каждый рожденный свыше, как только он родился свыше, он сразу получил полное обеспечение для жизни. В тот же день, в ту же секунду, сразу. Еще раз обозначу. Бытует такое мнение, что если Бог призывает, то Он и обеспечивает. Да, Он обеспечивает 100%, но Он это не дает. Вы скажете, а почему не дает? Потому что когда Он призывает в соответствии с тем, что Он уже дал. То есть Бог никогда не дает то, что Он дал. Он уже дал. А если он дал, то вопрос остается в чем? В принятии. Когда вы родились свыше, вы получили то, что уже и так было ваше. Скажите, а почему оно у меня раньше не было? Раньше оно не было, потому что у тебя не было того, кто дает это. Дух Святой. Как только ты принял Дух Святой как источник всего, в ту же секунду тебе все было дано. То, что для тебя уже было давно приготовлено. Бог приготовил обеспечение вашей жизни не тогда, когда вы пришли на эту землю. Это наш ум так все представляет. Обеспечение Божие для каждого человека, приходящего на землю, было приготовлено Богом в его мудрости еще прежде создания мира. Поэтому как только человек воплощается, в духовном мире для него тут же приведено в действие все, для чего он пришел. Невежество же становится основной причиной, почему люди скитаются и ищут, чем заняться. Да, определенные группы людей по разным причинам находят себя, мы называем их талантливыми людьми. Но без Духа Святого они попадают в соковыжималку, где их выжимают, как лимон, они доходят до депрессии, присаживаются на антидепрессанты и в результате потом заканчивают жизнь разными способами. Мы же в Боге. Исполненные Духа Святого, первые, кто должны знать. Потому что мы не приняли Духа мира сего, от Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Другое дело, мы не ставим такую цель. Потому что само рождение свыше в нашей жизни чаще всего пришло к нам, когда мы уже что-то умели, уже куда-то двигались, уже какие-то планы построили, а тут произошло рождение свыше. Мы не меняем свои планы, а это рождение свыше просто несем по ходу, придавая этому, знаете, некую удобную форму, праздникам, словесную какую-то форму. То есть создаем какую-то такую форму, какое-то что-то придаем, чтобы нам было удобно, комфортно и радостно. Называем это Евангелие для себя в целом. Но если вы, опять-таки, посмотрите это через Писание, то рождение свыше предполагает обязательно восстановление вас в том, откуда раньше вывел вас грех. А откуда меня вывел? Он вывел из того, что Бог для вас приготовил. Хорошо, поэтому это распространенная ошибка. Если он меня призывает, он сам все даст. Он уже все дал. То есть можно это выровнять следующим способом. Бог не призывает, а потом обеспечивает. Бог не призывает, а потом обеспечивает. Бог призывает в соответствии с тем, что он уже приготовил. Все, вот такой порядок. Потому что то, что он приготовил для вас еще прежде создания мира. Такое же мнение, что Бог будет все сам давать, существует по причине того, что чаще всего призвание рассматривают через то, что обеспечение для его нужно либо заслуживать по ходу служения Богу, либо Бог сам его как-то доставит. То есть вот такие два взгляда. Либо он сам как-то это доставит, либо по ходу я буду заслуживать, и он мне это даст. Вы скажете, брат Олег, что-то я такие не слышал. Ну, потому что, возможно, вы еще не сталкивались наплотную с теми людьми, которые все-таки решили посвятить себя своему призванию. Но это не так. Послушайте внимательно. Обеспечение для призвания, как и для жизни каждого рожденного свыше, надо рассматривать как дар благодати. Это то, за что Дух Божий сделал мне особенное ударение. Это то, что поможет вам выровнять ваш умственный процесс в вопросе обеспечения вашей жизни и призвания. Еще раз отмечу. Обеспечение для призвания, как и для жизни дело ударение, каждого рожденного свыше, надо рассматривать как дар благодати. Тогда будет формироваться и правильное понимание, как приходит обеспечение для призвания. Потому что вопрос не в обеспечении чаще всего. Все знают, что обеспечение есть. Вопрос всегда в том, как оно придет. Каким способом оно придет, где оно придет, при когда оно придет. То есть ни у кого из рожденных свыше не возникает вопрос, есть оно или нету. Все знают, что оно есть. Другое дело, у всех вопрос, где и как его получить. И определенные твердыни, которые сформировались в процессе жизни как до Бога, иногда даже уже и будучи в церкви, они как раз становятся причиной того, что человеку кажется, что для того, чтобы пришло обеспечение, то ли для жизни, то ли уже в призвании, то оно придет само как-то. Ну, вот Бог как-то это все приведет. Ну, как-то Бог это сделает. Вообще, когда используют в отношении слова Бога слово «как-то», это говорит о том, что это младенец. У Бога ничего не бывает «как-то». У Бога есть четкие пути. И он эти пути не скрывает. Если он говорит, ходите путями моими, то во всяком случае он раскрывает эти пути, чтобы, идя по этим путям, вы не спотыкались, и даже неопытные писания говорят, не пойдут и не споткнутся. Поэтому как то, это уже говорит больше о младенчестве. Обеспечение для призвания, как и для жизни, рожденного свыше, надо рассматривать как дар благодати. Тогда будет формироваться правильное понимание, как приходит обеспечение для призвания. Давайте немножко поговорим о том, как любая благодать Бога приходит в жизнь человека. В данном случае пришла в его сын. Давайте поговорим о любой благодати. Скажите, я хочу просто с вами поговорить. Спасение – это благодать? Благодать. Исцеление – это благодать? Ну, если от Бога, конечно, благодать, 100%. Мудрость Божия, которая нисходит свыше. Кстати, давайте я объясню, как она не сходит, потому что верующие иногда... Я понимаю, что верующие иногда даже не знают, как мудрость сходит свыше. Проявление благодати и мудрости Божией, которая не сходит свыше, это когда вы сидите, парите себе мозги, а потом скажете «Иисус». И то бум, и вы знаете. Все. Вы скажете, так возможно? Ну, пока вы парите мозги, невозможно. Но как только вы остановитесь и скажете «Иисус, помоги», написано, кому не достает мудрости, да просит у Бога, да еще всем просто обрек. Дай мне мудрости для этой ситуации. Есть. Скажите, так просто. Благодать. Потому что это тоже благодать. Есть мудрость, которая вам доступна по благодати. Есть, в Писании написано, многоразличной. Бог многоразличной благодати. Благодать может быть самая многоразличная. Я даже все аспекты благодати вам и не буду перечислять, потому что это займет у нас весь урок. Но каждая благодать, Богом приготовленная и уже дарованная, есть то, как она приходит. Давайте рассмотрим благодать спасения, потому что благодать спасения каждый из нас присутствующий пережил одинаково. Поэтому если я начну с благодати спасения, я знаю, что я никогда не ошибусь, потому что даже те, кто слушает материал, они благодать спасения пережили так же, как и вы, как и я, и в Африке, и в Австралии, и в Норвегии. Везде благодать спасения переживается одинаково. Поэтому я возьму ее. Давайте вспомним и обозначим это на основании Писания, как мы с вами пережили Божью силу в благодати спасения в своей жизни. То есть как произошло возрождение нашего духа от смерти в жизнь. Правильно. Мы поступили на основании того, что было записано в Слове. Как мы поступили? Давайте я прочитаю, как записано в Слове. Именно так мы поступили. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». То есть, по сути дела, мы сделали то, что там было сказано сделать. Логики мы в этом, конечно, никогда не видели. Но Бог так сказал, что именно так вы можете принять благодать спасения. Мы так и сделали. И Писание говорит, что по вере, чтобы было по милости. Да, Бог установил такой путь по вере. Я знаю, что это путь конфликтный для ума, потому что в уме мы научились что? Либо заслужить, либо заработать, либо купить, либо получить наследство. То есть для нашего ума это пути логичные. По вере, чтобы было по милости, для нас это путь нелогичный. Опять-таки для нашего ума я объясняю почему. Потому что в нашем уме есть еще, знаете, оттенки мудрости земной, душевной и бесовской. И она в целом мешает во многом нам. Поэтому нам во многом нужно практиковать доверие Богу. Бог так сказал, значит, это работает вот так. Ну, а я думаю, что оно... ты не Бог. Вот когда ты будешь Бог, тогда пиши, и мы почитаем. Но ты не Бог. А я уверовал в Бога Авраама, Исаака, Якова. А Бог Авраама, Исаака, Якова сказал, по вере, чтобы было по милости. То есть, как пришла в действие или была приведена в действие благодать спасения в моей жизни, лично в моей? По вере, чтобы было по милости. По вере, чтобы было по благодати. То есть, благодать спасения в моей жизни была приведена в действие через веру. И я могу вам сразу сказать, о какой Божьей благодати многоразличной вы бы ни говорили, любая Божья многоразличная благодать будет приводиться в действие только по вере. Вы скажете, а почему по вере, а почему бы и не как-то по-другому? Потому что Бог никогда не будет приступать волю, которую Он даровал вам. Он дал каждому своему сыну или своему творению человеку право выбора. Поэтому Он говорит по вере, чтобы было по милости. Благодать не отменяет веру, но через веру человек входит в Божью благодать, чтобы оставаться в милости. Я напомню. Если вы будете рассматривать обеспечение для жизни, обеспечение для призвания, через благодать вы увидите то, что вы по-другому никогда не увидите. Я вам даю сейчас ключи, базовые ключи. Если вы их примете, то вы поймете, что обеспечение для жизни вы не сможете никак по-другому получить. Я имею в виду от Бога. Сами, пожалуйста. Брат Олег, я работаю, у меня есть зарплата, и я верю, что это по вере. Послушайте, зарплата – это установленная оплата вашего труда. Какая там вера? Но если бы я не веровал, возможно, бы они мне и не заплатили во время. Это уже другой вопрос. По вере, чтобы было по милости, это когда сверх того, что вы зарабатываете. Возможно, вы никогда вообще зарплату по вере не получали, потому что вы всегда получаете столько, сколько вы зарабатываете. Но по вере, чтобы было по милости, это всегда сверх. Это сверх. Тем более, что если мы говорим сейчас о Боге, который дает несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И я сейчас хочу, чтобы вы услышали обеспечение и благодать как одно слово. Если вы так услышите, это хорошее основание для качественной молитвы, которая будет молитва веры. Если не по вере, то не по милости, а значит, не по благодати, а значит, не от Бога, а от кого-то другого. Бог в своем Сыне установил для людей путь в Его благодати. Все, что в ней благодати для человека, по вере, чтобы было по милости. Возникает вопрос, как применять веру к Божьей благодати. Вы скажете, брат Олег, возможно, мы уже от темы отошли. Мы не отошли от темы, потому что обеспечение для жизни и обеспечение для призвания нужно рассматривать именно как дар благодати. Тогда у вас будет абсолютный порядок. Если бы я знал то, что я сейчас вам говорю, знал хотя бы лет 5 назад, я бы не устраивал такой в своей жизни эксперимент, который я устраивал. Для меня всегда был вопрос, как принять обеспечение. Я знал, что обеспечение очень большое. Знал, что оно очень большое. И я хотел его принять. Но мне всегда так рассказывали путь обеспечения, что я сказал, нет, я уже такой путь проходил. Надо делать то, это не забыть делать, это не забыть делать. Я говорю, подождите, но день это 24 часа, а не 36. А то, что вы говорите, это надо как минимум иметь 2 раза по 24. При этом не иметь семьи. И при этом как минимум не кушать и не мыться. Ну, вы знаете, вы понимаете примерно, о чем я говорю. Примерно, я так думаю, вы понимаете. Потому что то, что иногда рассказывают, по сути дела, они рассказывают какого-то робота, который работает без остановки, которого нет личной жизни, который вообще не кушает, который питается от солнечной батареи, и вот он как-то там что-то делает. Я прошел этот путь. Я не говорю вам просто потому, что выдумал. Я прошел именно такой путь, когда я пытался быть всем для всех. А меня так научили. Для того, чтобы Бог в твоей жизни проявлялся, надо. И тот список, который надо, благодарение Богу, что я сохранил свою семью. Потому что реально у нас был конфликт до развода. Потому я говорю к вам о том, что поможет вам сохранить и вашу семью, оставаясь в семье Божией. По вере, чтобы было по милости. Как мы применяем веру к Божьей благодати? В данном случае, в нашем случае, мы говорим об обеспечении для жизни, обеспечении для призвания. Стих 1, который мы прочитаем. Римлянам 4:16, то, что мы уже говорим. По вере, и так по вере, чтобы было по милости. Дабы, причина. Почему по вере, чтобы было по милости? Дабы, причина. Обетование. А вот и причина. Дабы обетование, дабы данная Богом клятва была непреложна для всех. Брат Олег, и послушайте. Скажите мне, кому Бог давал обещания? Потомкам Авраама. Хорошо. Кто по национальности были потомки Авраама? Евреи. Писание так говорит, Бог евреев. И если разложить по полочкам, то язычники никакого отношения к этому документу не имеют. Чтобы вы понимали. Но Иисус создал в себе самом одного человека из двух. Из язычников и иудеев. Так вот, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, кто придут к Богу. Для всех. То есть вера становится тем мерилом, которое снимает вопрос национальности и вопрос вашей принадлежности. Это один из моментов, который я бы хотел, чтобы вы очень зафиксировали. Потому что иногда ваш ум может вам сказать, ну, понимаешь, какое отношение ты вообще имеешь к народу Божьему? Не слушайте такие мысли. Они вообще не от Бога. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно. Обетование Божье дарованы в Его Сыне, в Сыне Божьем, доступны каждому человеку через веру. Так обетования работают по милости. Так обетования работают по милости. Вот второй стих, который мы возьмем. 2 Петра, 1 глава, 3-4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестие. Уже даровано. Слово даровано в прошедшей форме времени. Через познание, а вот теперь написано, как даровано. Через познание призвавшего нас славой и благостью. Как только вы приняли Иисуса, в тот момент вместе с Иисусом вам даровано все потребное для жизни и благочестие. Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, в нем, в Иисусе, в Сыне Божьем, дарованы великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались. Обетование, чтобы вы через них сделали причастниками божественного естества. Вот, по сути, здесь говорится о том, как жить на земле, как на небе. Божественного естества, это значит божественного образа жизни. Вообще Бог царствует, так, чтобы вы могли понимать. Не существует, а царствует. Вот Писание говорит, что через Божье драгоценное обетование вы имеете возможность жить, а не существовать, царствовать над царством тьмы, а не преклоняться перед ним. Вы скажете, через обетование так просто? Ну, по вере, чтобы было по милости. Если вы поймете, что весь ключ царству Божьему и в царстве Божьем, его обетование, то вы поймете, что все не так тяжело, как иногда это все представляется. Если вы знаете, что вам нужно сделать в призвании, и знаете, что вам для этого нужно, вы берете обетование, вкладываете его в свои уста и в сердце. Это первый шаг. Следующий шаг – это благодарение. Ну, скажите, это тяжелый путь. Это не тяжелый путь. Вы поступаете по вере, чтобы было по милости. Я показываю вам самый простой путь. Если вы знаете свое призвание и знаете, что вам нужно сделать в нем, вы берете обетование, вкладываете это в свои уста, в свое сердце, и пребывайте в благодарении каждый день за то, что приходит то, о чем вы молитесь, если вы знаете, о чем вы молитесь. Ну, а дальше Дух Святой начнет каждый раз, когда вы будете молиться об этом и благодарить, Дух Святой будет производить в вас и хотение, и действие, направляя вас к месту принятия того, о чем вы молились. По вере, чтобы было по милости. Вы не можете заработать и не можете заслужить обеспечение как для жизни, так и призвания. Потому что оно относится к тому, что даровано. Что даровано. Скажите, если оно вам даровано, сколько оно стоит? Вам ничего. Брат Олег, меня это не испортит? Это испортит, если вы будете продолжать быть глупыми. Мудрого оно не испортит. В общем-то, богатство, знаете, портит только глупого. А мудрого богатство не портит. Потому если дать мудрому деньги, то он их вложит в дело и будет развиваться. А глупого? Ну так он потратит все на свое тело, удовлетворяя все его потребности, разрушая и так уже разрушенное тело. Потому что он глупый. Поэтому не вопрос в денег, вопрос наличия или отсутствия мудрости. Еще раз отмечу. Вы не можете заработать и не можете заслужить как обеспечение для жизни, так и обеспечение для призвания. Это дарованное Богом, и оно относится не к тому, что у вас уже есть при себе, а к тому, что вам доступно по вере. По вере, потому что по благодати. Если рожденный свыше рассматривает обеспечение как для жизни, так и для призвания, как дар благодати, он не будет думать о том, что еще нужно сделать и что еще нужно исправить, чтобы обеспечение пришло. Он будет думать о вере, через которую имеет доступ к обеспечению по благодати, через которую у него будет и сила от Бога, чтобы сделать то, что надо сделать, и исправить то, что надо исправить. Получается, что через веру вам доступно обеспечение. При этом, возможно, вы сам по себе даже еще и не готовы. Я слышал не раз, как люди говорили, Бог тебе даст, как ты будешь готовый. У меня миллион примеров, много. У меня много примеров, когда люди, применяя веру, получали, будучи не готовыми. Брат Олег, это их разрушало. Нет, давайте так. Это их многому научило. Но они получали это по вере. Причем по милости это было 100%, потому что, ну, если бы вы бы и не дали за это. Вы бы, да, о, нет, а ему еще рано это давать. Но Бог ему давал. Бог давал им, потому что они были по вере, чтобы было по милости. Они не были гипермолитвенниками, они не были гиперслужителями, но они просто применяли веру и получали по милости. Все. При этом я бы не сказал, что они так особенно там все выдерживали, чтение Библии, глава за главой, там и все. Нет. Но они по вере, чтобы было по милости. Милость превозносится над судом. Когда вы это поймете, вы поймете, что вам так доступно больше. Да больше. Апостол Павел пишет. Мы же как поспешники, это второе послание к Коринфянам 6.1. Мы же как поспешники умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. То есть апостол Павел, вообще будучи раньше фарисеем, апостол Павел получил откровение о благодати. Вообще, если вы хотите иметь откровение о благодати на том уровне, рекомендую немножко познакомиться с историей Савла, идущего в Дамаск. И я думаю, что вы вообще не впишетесь в рамки этого человека, потому что его прошлое и ваше прошлое – это земля и небо. Если вы считаете, что у вас греховное прошлое, то вы просто еще не знаете, что такое греховное прошлое. Поэтому на фоне Савла, идущего в Дамаск, вы будете святы и непорочны без покаяния. В соотношении. Этот человек имел откровение о благодати, потому что он прекрасно понимал, что он как раз относится к тем людям, в отношении которых, если бы не благодать, шансов никаких. Он уже убил столько верующих, и сколько верующих посадил в темницу. И он вообще пытал людей, чтобы они отрекались от Иисуса. То есть это вот такой человек. И дальше он говорит, в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 10 стих, говоря о благодати, но благодатью Божьей есть то, что есть. Другими словами, я тот, к чему я призван, не потому что я так решил или я этому научен. Просто я тот человек есть. Все. Послушайте, я вам кое-что скажу, исходя из своего призвания. Апостолу Павлу никогда не нужно было ни молиться, ни думать, ни учиться, как быть апостолом. Ему просто нужно было им быть. Я имею в виду не мешать Духу Святому, который в нем апостол, вести его в том, кто он есть. Все. Когда вы войдете в свое призвание, вы поймете, что это просто поток, который из вас течет, и все, что вам нужно научиться, из него пить. И все, больше ничего. Вы просто живете этим постоянно. Вы просыпаетесь утром, и оно течет. Оно течет из вас. Это сверхъестественное проявление. Просто удивительное само по себе. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать Его во мне. Где находится благодать? Во мне, он говорит. Где находится Дух благодати? Во мне, он говорит. И благодать его во мне не было тщетно. Дух Божий мне показал, что эти слова буквально звучат так. И благодать его во мне я не оставил неиспользованной. Апостол Павел использовал эту благодать. Или он пользовался этой благодатью. Где благодать была? В нем. Я говорю сейчас, что обеспечение как для жизни, так и для призвания – это дар благодати. Где находится это обеспечение? В вашем духе. В вашем духе. Благодать его во мне не было тщетно. Но я более всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая во мне. Конечно, апостол Павел говорит о Духе Святом, о Духе благодати. Потому что именно Дух Святой является Духом благодати, и все, что в нем – это дар благодати. Все, что в нем, это дар благодати. Я знаю, что когда большинство рожденных свыше читает послание апостола Павла, им всегда кажется, что апостол Павел таким был всегда. Вы знаете, что был период, когда апостола Павла вообще не пускали в церкви. И это был не короткий период. Потому что все, даже когда апостол Павел приходил и говорил, я уже принял Иисуса, они все равно ставили под сомнение все, что он говорил. Потому что он такого натворил до того, как покаялся, что это больше говорило за него, чем он за себя. Конечно, со временем появились как апостолы, так и жаждущие верующие, которые стали заступаться за него и даже в какой-то степени рекомендовать. Да нет, ну, все нормально, принимайте. И тогда потихонечку стала ситуация выравниваться. Но очень длительный период времени его прошлое говорило за него громче, чем то, к чему он уже был призван. Ну, в данном случае вот такое есть. Поэтому апостол Павел, он как никто другой, он напитался от этой благодати, потому что он принял, что Бог в отношении его поступил так, как бы он даже в отношении себя бы никогда не поступил. Давайте я вам задам такой вопрос. Скажите, Бог знает, какое у вас прошлое? Знает. Когда он вас будет призывать, он будет его учитывать? Нет. Вообще, когда он будет вас призывать, его абсолютно не интересует ваше прошлое. Оно, может, в вашем уме вас где-то интересует. Его же оно не интересует. Ему вообще оно не интересно. Его интересует только то, к чему он призывает. И если вы научитесь забывать прошлое и простираться вперед, то это уже, скажем так, хорошая платформа для того, чтобы вы начали двигаться в свободе благодати. В свободе благодати. А вам придется этому научиться, потому что основной противник благодати – это прошлое. Это прошлое. Основной противник благодати. И вот что пишет апостол Павел в послании к римлянам, 5 глава. Я вот и думаю, что есть вероятность того, что он написал столько посланий, ну не потому, что только он был призван, а потому что тот опыт, который он уже имел в себе, опыт фарисея, опыт апостольского служения, в целом, в совокупности, он представил очень яркую картину милости Божией. Милости Божией к человеку. Потому что такое прошлое, как у него, хороший был противовес той милости, которую он получал. Кому много прощается, тот больше любит. Римлянам 5 глава, с 1 по 2 стих. «Итак, оправдавшись мерою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого, верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой в благодати стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Давайте еще раз обозначу. «Любая Божья благодать, пребывающая на земле Духом Святым, не проявляется в жизни человека автоматически, по вере, чтобы было по милости». А ну давайте напомним себе. Для того, чтобы начала проявляться благодать по вере, что нужно сделать? В первую очередь взять обетование. Каждое Божье обетование – это Евангелие, это радостная весть, это Божье обещание, которое доступно каждому. Куда вложить обетование? В уста и в сердце. Это путь благодати. Это то, что благодать делает реальным. Я знаю, что для вашего ума вам проще взять тряпку и на коленях вымыть весь пол, причем даже если он из ковролина. И вы, когда вымоете весь ковролин тряпкой и будете такого же цвета, как пол, и мокрыми, так как тряпка, вы тогда скажете: «О, да, я прошел тесные врата, теперь, возможно, я могу принять этот дар». А где по милости? А где тогда по вере? Это за дела. А за дела, так это никакого отношения ни к вере, ни к милости не имеет. Но Бог установил путь по вере, чтобы было по милости. И Он установил этот путь очень простым. И сделал его очень простым. Если устами исповедуешь и сердцем веруешь. Вот и весь путь благодати. Берете Божье обетование, вкладываете в свои уста, в свое сердце, и с благодарением пребываете в этом обетовании, позволяя Духу Святому направлять ваши и слова, и действия, производя вас и хотения, и действия, приводя вас в то место, где дар благодати будет проявлен. По вере, чтобы было дано Богом по благодати. Я еще раз буду об этом говорить, чтобы вы понимали, что обеспечение для призвания – это есть тоже дар благодати. И если вы не будете применять к нему свою веру, оно не свалится на вашу голову. На сегодняшний день я знаю, не буду говорить сколько людей, но немало, которые не смогли войти в свое призвание, потому что они думали, они думали, что как только они начнут делать то, что Бог призывает их делать, сразу придет обеспечение. Оно не пришло сразу, поэтому они вышли. Братья, а когда оно должно было прийти? Вопрос не когда оно должно было прийти. Вопрос в том, что как принимается обеспечение для реализации призвания. Если это вопрос финансовый, то это вопрос сеяния. Я считаю, что благодать умножения – это то, что каждый рожденный свыше должен приводить в действие. А если человек знает, что он призванный, он, как никто другой, должен бодрствовать над тем, чтобы благодать умножения работала в его жизни каждый день. Но я снова и снова задаю иногда людям вопрос. Вы слышали материал о ежедневном сеянии? Да, конечно. Вы сеете каждый день? Ну, понимаете, вот. Все. Неужели не нужно обеспечение в сфере финансов? Зато потом, когда начинают по телевизору говорить о поднятии тарифов, этот человек копошится, лицо меняется, глаза выкатываются, и он недоволен и ворчит на правительство. Подожди, тебе доступна благодать умножения? Да. Ты будешь, хочешь быть в благословении? Да. Ну так в чем дело? Сей семя каждый день, и какая разница, какие будут тарифы? Потому что Бог твой силен обогатить тебя всякою благодатью, чтобы ты был богатый и щедрый и на всякое доброе дело приготовлен. Если бы тебя пугают тарифы, то, пожалуйста, о ком ты расскажешь, как о Боге всемогущем? Я не говорю, что они должны радовать, но я говорю просто, они не должны нас пугать. Они должны пугать тех, у кого нету надежды. Но у нас есть Бог. По вере, чтобы было дано Богом по благодати. Бог есть Бог обильной благодати по отношению к человеку. Написано. Псалом 144, 9 стих. Благ Господь ко всем. И щедрот ты Его на всех делах Его, а не только на одной сфере духовной. Псалом 33, 9 стих. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Псалом 22, 5, 6 стих. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил ей... О, хорошая, да? Хорошая, вот сейчас актуальная тема. Приготовил трапезу ввиду врагов моих. Все против вас, хотят вас завалить щитами, а тут приготовили трапезу. Хороший вариант. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Прекрасный стих, опять-таки раскрывающий благодать, которая ни в коем степени не зависит от вашего опыта и от вашей принадлежности в мире сем. Небезупречный человек не может что-то заслужить у Бога, так как человек небезупречный. Никто из нас по содержимому своей души и по оболочке, а именно своему телу, не безупречен. И Бог хочет, чтобы мы всегда держали в фокусе внимания того, кто одно целое с Духом Святым. Ваш Дух. Если вы будете рассматривать себя через свою душу и тело, вы будете иметь только осуждение. Поэтому, чтобы было отсутствие осуждения, вам лучше рассматривать себя по духу с Духом Святым и по вере, чтобы было по милости. Все. Вы будете иметь тогда утешение от Духа. По-другому вы будете иметь только осуждение. По-другому, но никак. Поэтому никто не может заслужить Божье благоволение, благодать. Написано, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть бесплатно всегда, когда вам надо. Божья благодать – это Его желание участвовать в жизни рожденных свыше и относиться к ним так, будто бы они никогда не грешили. По вере, чтобы было по милости. По вере, чтобы было по милости. Так быстро время прошло, мы только половину прошли. Придется перенести на следующий урок. Вот. Ну, потому что эта тема, она очень актуальна. Давайте еще раз некоторые закрепим основные моменты. Я верю, что если вы получите откровение, вам намного легче будет принимать даже обеспечение. Я беру сейчас обеспечение как для призвания, так и для жизни. Обеспечение как для призвания, так и для жизни является дары. Есть то, что вы можете заработать и заслужить. И, возможно, на сегодняшний день, живя на одну зарплату, живя на то, что вы зарабатываете или заслуживаете, вы понимаете, что это при всем давлении мира сего недостаточно. Во всяком случае, даже недостаточно для того, чтобы вы могли реализовывать даже просто свои хорошие душевные желания. Ну скажите, если вы хотите кушать хорошие, качественные продукты, Бог, как любящий отец, он что, против? Нет. Ну, конечно, для того, чтобы кушать качественные продукты, нужно платить соответствующую цену. Скажите, Бог не понимает, что вы не можете из пенсии купить эти качественные продукты? Понимает. Но неужели он, зная, в какое время вы будете жить, на какой земле вы будете жить, это не учел? Он это все учел. И поверьте, в благодати он приготовил то, что будет приходить в вашу жизнь, даже когда вы пенсионер. Другое дело, рожденные свыше, они не востребуют это. Они не делают заявку на это. Они думают, что это само по себе придет. Если это пришло, значит угодно. Не пришло, значит не угодно. Писание говорит, по вере, чтобы было по милости. Почему бы не начать сеять семя каждый день, хотя бы по 10 копеек, и благодарить Бога за то, что приходит финансовый урожай? Сказать, брат Лех, ну откуда он придет? Он Бог? Да. У него миллион способов, как привести вашу жизнь. Но если вы ему не даете возможности, то как вам принести? По вере, чтобы было по милости. Рекомендую, снимите ограничения с Бога. Вы снимите хотя бы в вопросе своего обеспечения для жизни. Вы даже не представляете, какие у Бога есть пути для того, чтобы привести в вашу жизнь обеспечение, которое будет Евангелием по отношению к другим людям, которые будут смотреть на вас и сказать, то ли он контрабандист, ну откуда у него все это? Увидят разницу между верующим и нечестивым. Но эта разница, она придет только из благодати. Если вы не напишете заявку на благодать и не начнете в этой благодати двигаться, то, по сути дела, вы все равно будете задействовать что-то, кого-то и где-то, чтобы иметь обеспечение. Рекомендую вам присоединиться к обеспечению Божьему. К обеспечению Божьему присоединяйтесь только непосредственно через обетование. Все, другого пути нет. И на следующем уроке мы продолжим говорить об этом, потому что я вижу, что это очень актуальная и важная тема. Поэтому еще раз напоминаю, вернитесь к вопросу сеяния ежедневного. Это поможет вам в благодати умножения. Это касается сферы финансов. В других вопросах, в других благодатях используйте обетования, которые вам нужны в тех вопросах, в той благодати. Давайте поблагодарим Иисуса за этот урок. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе за то, что ты трудишься над нами и открываешь нам дарованную благодать. Мы верим, что есть благодать на каждый день, приготовленная Богом Отцом, чтобы каждый из нас мог переживать Божью любовь и заботу в каждой сфере. И прости, Отец, что мы забывали о том, что ты любящий, и в благодати твоей есть все потребное для жизни и благочестия. Мы каемся во имя Иисуса. И мы высвобождаем благодать на каждый день. И пусть благодать, приготовленная тобой на завтра, пусть она приходит. Мы не будем заботиться о завтрашнем дне. Пусть завтрашний день заботится о своем, а мы высвобождаем благодать твою на завтрашний день во имя Иисуса. И принимаем с благодарением, что приходит дарованное, приходит дарованное, приходит дарованное, наполняет дарованное каждую сферу жизни. Во имя Иисуса мы высвобождаем дарованное от Бога. На завтра, да приходит во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Учи нас и дальше. И помоги каждому слушающему научиться принимать обеспечение то ли для жизни, то ли для призвания. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Спасибо тебе за дарованное. Спасибо тебе также за благодать и умножение. Это для нас великий дар. И мы высвобождаем свою веру в действие благодати и умножения. Мы берем свое семя, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай. Да приходит он в житницы и да приходит в кладовые. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да будем мы в благословении. Богатыми и щедрыми на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Спасибо тебе, Иисус, за каждого человека. Я благословляю их во имя Иисуса и благодарю тебя за твою благодать, обеспечение на каждый день во имя Иисуса. Аминь.